Глава первая. Будильник зазвенел в половине девятого, когда за окном уже рассвело. Я утопил кнопку, перевернулся на другой бок и вновь заснул. Точнее, задремал. Зачем будильник человеку, которому некуда спешить? Проснуться, заснуть, проснуться, заснуть. Поймать тонкую грань между сном и явью. Поплыть в мягком, теплом облаке забытия, очнуться и встать в прекрасном расположении духа. Так это обычно работает. Обычно, но не сегодня. У соседей безостановочно, одна за другой, играли песни Высоцкого. Но играли тихо, буквально на грани слышимости, и угадывались лишь интонации голоса. Невозможность разобрать слова раздражала. Я потянулся, откинул одеяло и зябко поежился. За ночь в комнате заметно похолодало. Натянув спортивные штаны и фланелевую рубашку, я прошлепал босыми ступнями по линолеуму к окну, слегка отодвинул в сторону штору и выглянул на улицу. Во дворе никого. Труба отопления оказалась еле теплой. Я выругался и ушел в совмещенный санузел. Дверь оставил открытой. Электричество в дом еще не провели, да и не собирались, похоже. Не тот район, не те люди. Облегчившись в ведро с водой, я посмотрел в зеркало и задумчиво потер подбородок. Длинная щетина давно превратилась в короткую бородку, но бриться не стал. В таком виде меня даже знакомым признать сложно, а по фотоснимкам тем более. Не то чтобы меня искали, но вдруг. Я не параноик, просто предусмотрительный. Да и бриться ломает. Пасты не было. Вместо нее воспользовался китайским зубным порошком. Тот пенился так, что изо рта шли пузыри, но особого отвращения давно уже не вызывал. Дело привычки. Прополоскав рот, я сплюнул в ведро, вытер губы полотенцем и заглянул на кухню. Там налил из пластиковой пятилитровки в пластиковый же стаканчик. Здесь вообще все пластиковое и временное. Питьевой воды. В несколько глотков влил ее в себя и распаковал шоколадный батончик. Отрезал пару ломтиков в сантиметр толщиной каждый. Остатки убрал на полку. Вполне себе завтрак. Из комнаты донесся противный электронный писк. Я вернулся в спальню и взял с тумбочки чарафон, экран которого уже начинал затухать. Сообщение гласило 93010. Так себе шифр, но без знания контекста разгадать его нереально. Первая часть числа обозначала время — 9:30. Вторая говорила о месте встречи. На этот раз меня ждали в кафе «Весна». Заднюю панель корпуса дешевого телефона, превращенного местными умельцами в магическое средство связи, удалось снять без всякого труда, просто подцепил ногтем. Вынув плоский аккумулятор магической энергии, я кинул чарафон в мусорное ведро, немного поколебался, достал обратно и разбил хрупкие внутренности, прихлопнув телефон ударом тяжелого ботинка. А вот это уже... паранойя. Вернув ботинок к двери, я собрал с пола обломки и теперь уже с легким сердцем сыпал остатки чарафона в мусорное ведро. Потом вытащил из тумбочки пластиковый пакет с парой десятков новых аппаратов, выбрал наугад один и вставил в него аккумулятор. Сколько там натикало? Без 5:09? Нормально. Успеваю. Включив телефон, я выставил правильное время и сунул аппарат в карман рубахи. Взамен треников надел карго-штаны, обулся и застегнул кофту. Чешуя дракона на цепочке с крестиком скользнула под одежду неприятным холодком. Я поежился и задумался, что еще взять с собой навстречу. Но что-то понятно. Крыса не оружие, просто инструмент. Какой взять ствол, вот в чем вопрос. Реплику Кольта Командера 45-го калибра от китайской наринки. Или жезл свинцовых ос. Выбор на самом деле непрост. Укороченный пистолет с однорядным магазином на 7 патронов был плоским и компактным. На стволе имелась резьба для установки глушителя. Глушитель у меня был, да только жезл свинцовых ос при стрельбе особо не шумел, без всяких дополнительных насадок. При этом кольт 45-го калибра отличался весьма комфортной отдачей. Зато чародейское оружие работало в полностью автоматическом режиме и, к тому же, не требовало специального разрешения. Последнее обстоятельство в итоге и решило дело. Я пошарил под кроватью и вытащил из проволочных креплений жезл свинцовых ос, формой напоминавший старинный пистолет с удлиненной рукоятью, в котором и располагалась банка со свинцовыми шарами. Оружие пахло дешевым пластиком и производило впечатление одноразовой поделки, да по сути таковой и являлось. Мастера братства наловчились пускать в переработку вторичное сырье и за счет этого достаточно серьезно уронили цены на свою продукцию. Только вот и качество упало при этом ниже плинтуса. Но сертифицированное, ладно. Прошедшие сертификацию в форте, колдовские жезлы и амулеты снабжались блокировкой, которая не позволяла использовать их против обладателей служебных жетонов и поэтому продавалась совершенно свободно. Специального разрешения на их ношение не требовалось. С выбором верхней одежды никаких заминок не возникло. Я без всяких колебаний снял с прибитой к стене вешалки черную кожаную куртку, оставив висеть там зимний полушубок. Все же май на дворе. Но у нас и в мае не особо жарко, поэтому лысину прикрыл лыжной шапочкой, да и тактические перчатки с пластиковыми вставками на костяшках оставлять в карманах не стал. Натянул их тоже. Поправив спрятанный под куртку жезл свинцовых ос, я приоткрыл дверь, выглянул в подъезд и лишь после этого шагнул через порог. Запер квартиру на оба замка и сбежал по лестнице на первый этаж, а там не отказал себе в удовольствии несколько раз со всей силы приложить ботинком по гулкой двери обиталища местного истопника, дворника, сторожа, слесаря и просто мастера на все руки — Михалыча. «Кто там долбит?» Раздраженно рыкнули из квартиры, и сразу послышался лязг засова. «Михалыч, поимей совесть, я за квартиру плачу, не за холодильник». «А-а-а!» — высунулся в коридор пропитого вида мужичок. «К вечеру закину угля. Экономия у нас».
«В задницу твою экономию!» — ргнулся я и вышел на крыльцо. На улице оказалось достаточно прохладно. Тенистый дворик заполняли рыхлые сугробы, грязные, залитые подмерзшими с ночи помоями. С крыши и карнизов свисали грозди хищных сосулек.
«Тоже экономия», — проворчал я, спустился с крыльца и зашагал к выходу со двора. Там внимательно осмотрелся, но никого подозрительного не заметил. Вообще никого не заметил, если на чистоту. Все на работе давно. А для маргиналов район все же слишком дорогой, не трущобы. Какое-то движение наблюдалось лишь через два дома на Красном проспекте. Время от времени по дороге проезжали автомобили и телеги, да на блошином рынке уже копошились продавцы, а вот покупателей пока было немного, слишком рано. Я вздохнул, развернулся спиной к проспекту и зашагал к видневшейся вдалеке городской стене. За последние годы заброшенных домов в округе почти не осталось, но здания были столь же замызганными и обшарпанными, как и прежде, разве что местами перестелили пришедшие в полную негодность кровли, да отгородили дворы заборами, ну и решеток на окнах прибавилось. Факт. Снег почти везде стаял, сугробы таились только в глухих закутках и у стен домов, но конца и края осенней распутицы не предвиделось. Из поддорожной грязи проглядывала наледь с глубокими промоинами ручьев, а в ямах растеклись лужи, ехать через которые рисковал не всякий грузовик, и все это подмороженное с ночи, скользкое и обманчивое. Меня от падений уберегали рифленые подошвы высоких ботинок и неспешный шаг. Но и так несколько раз раскидывал руки в стороны, дабы удержать равновесие, когда начинали неожиданно разъезжаться ноги. Плюхнуться в грязь хорошего мало, да и расшибиться на льду проще простого. На краю пустыря, с мрачной громадой штаб-квартиры Лиги, шумная ребятня запускала в ручье кораблики. А вот я приближаться к бывшей женской колонии не стал и загодя ушел на соседнюю улицу. Прошел мимо двухэтажного особняка с вывеской «Торговый дом Янус». Повернул раз-другой и очутился у нужной пятиэтажки. За время моего отсутствия в форте кафе расширилось и заняло соседнее помещение, поэтому вывеску с ржавыми буквами «ПРО-УКТЬ» демонтировали. И теперь на ее месте красовался нарядный щит с затейливой надписью «Весна» и лампами подсветки понизу. О старых добрых временах напоминала только стеклянная витрина во всю стену. Сейчас с таким никого особо не удивишь, а когда-то это было визитной карточкой заведения. У крыльца «Весны» сверкал свежей полировкой знакомый фордовский внедорожник. Других машин поблизости припарковано не было, разве что к торцу дома со стороны дебаркадера пристроился работяга-бычок, а дальше уже у выезда с соседнего двора стояла Нива, красная, с выкрашенной черной краской правой передней дверцей. За машиной расходились явственно заметные в морозном воздухе клубы выхлопных газов, но ничего необычного. Это просто двигатель прогревают. Дело житейское. Пожилой дядька в потрепанной куртке выкатил из-за угла тележку с парой алюминиевых бидонов, и я мысленно сделал себе пометку сходить за водой на колонку. Оставшегося в пластиковой бутылке литра на утро могло и не хватить. На всякий случай я расстегнул куртку и поправил сунутые в нашитые на подкладку петли жезл свинцовых ос, но мог бы и не суетиться. Через витрину мне помахал Шурик Ермолов. «Это фишка такая — встречаться на всеобщем обозрении», — проворчал я, пройдя в кафе вместо приветствия. «Падай», — махнул рукой Шурик и оторвался от изучения меню, напечатанного на листе формата А3. «А что, так модно сейчас?» — заржал он в голос, стоило только стянуть с головы вязаную шапочку. Я пригладил короткую бородку, которая в сочетании с лысиной смотрелась несколько вызывающе, и за словом в карман не полез.
«Ламберсексуал, ёпт!»
«Лёд, ты своим видом нормального ламберсексуала, да и коты напугаешь!» — фыркнул глава погранслужбы и спросил. «Есть хочешь?»
«Еще спрашиваешь», — усмехнулся я и убрал куртку с жезлом свинцовых ос на диванчик.
«Девушка?»
— окликнул тогда Ермолов официантку.
«Нам две пиццы с курицей, кофе и...» «Лед, ты что пить будешь?»
«Черный чай». «И черный чай».
«Пиццы средние или большие?» Ермолов рассмеялся и похлопал себя по обтянутому свитером животику.
«Девушка, посмотрите на нас. Мы и сами люди большие, и пиццы нужны большие.
Некоторые люди просто не меняются». Я покачал головой и отвернулся к витрине. Улица отсюда была как на ладони.
«Сидим будто в аквариуме, блин», — поморщился я.
«Зато незаметно никто не подкрадется», — парировал Ермолов и поинтересовался. «Как сам?»
«Ничего», — пожал я плечами и окинул взглядом обстановку кафе. Высокие спинки диванчиков образовывали некое подобие ниш. Через распахнутую дверь был виден второй зал, устроенный на месте заброшенного продуктового магазина.
«И давно тут пиццерия?» «А как патруль новую базу открыл, так и пришлось профиль менять. Патрульные теперь в собственной столовой харчуются и со сторонними организациями подряды больше не заключают, в избежание коррупционных схем».
Я понимающе улыбнулся. «Но, похоже, заведение процветает».
«Почему нет? Бизнес-ланч здесь вполне ничего себе».
«Но ты ведь не завтракать меня позвал», — решил я прояснить ситуацию.
«Случилось что?»
«Да как тебе сказать?» Шурик задумчиво хрустнул костяшками пальцев, перехватил мой пристальный взгляд и поспешно произнес. «Нет, о тебе никто не вспоминает даже. Тот проект давно закрыт. Воевода с Домиником живут душа в душу».
«Вот и хорошо», — улыбнулся я, хотя заявление приятеля меня нисколько не успокоило.
Обычно Шурик назначал встречу, чтобы попросить об услуге или подкинуть очередную подработку. Но сегодня переходить к делу не торопился. Что-то его беспокоило. Но что?
«Хорошо, да», — согласился со мной Ермолов и забарабанил пальцами по краю стола. «Только не очень».
«А именно», — вздохнул я, заранее готовясь к неприятным новостям. «Не знаю точно, о чем договорился Доминик с воеводой, но, похоже, меня списали в расход».
«Разве?»
«Тополев твой человек, а его поставили под рулем рулить».
«Фигня полная вышла. Стас там только бумажки подписывает. Все решения через Мстислава проходят, а на серых схемах Тема Гельман сидит. Нет, в патруле ничего не светит. Да еще мне двух новых замов навязали. К ним спиной повернуться страшно. Не то что в отпуск уйти. Я уж не говорю, что по всем раскладам перегон машин Жилина должен был по гранслужбе отойти, а его какие-то мутные люди себе забрали. Связи у них что надо».
Я без всякого сочувствия рассмеялся.
«Может, стоит просто аппетит поумерить?»
«Это у меня аппетиты большие», — охнул Шурик.
«Лед, ты думаешь, что говоришь? Я не для себя, я для пользы дела. Не подмажешь — не поедешь. Парням сверх оклада накидывать приходится, иначе разбегутся с этой собачьей работы».
«Да ты бессребреник прямо. Все об отчизне думаешь».
«Да иди ты в жопу!» — обиделся Ермолов и поправил выпиравшую из-под свитера кобуру на поясе. «Я бы давно озолотиться мог, не напрягаясь. Только позавчера 2 тонны алхимических амулетов изъяли. 2 тонны лед! Ты подумай только, какие это бабки! И ведь какая-то зараза из наших обо всем договорилась! Бумаги у них чин-чинарем были, комар носу не подточит. Случайно груз перехватили, уже на восточных воротах, представляешь?»
2 тонны? Серьезно. Алхимические амулеты во многом были куда эффективнее колдовских оберегов, но при работе они выбрасывали в пространство значительное количество магической энергии, поэтому в форте их применение было запрещено. За городскими стенами сколько угодно, внутри нет.
«Узнаю, кто подписался груз пропустить, голову оторву».
«Откат мимо кассы?»
«Нет, просто палево конкретное»,
— зло ответил Ермолов и улыбнулся. «О, вот и пицца!» Пицца оказалась большой и на тонком поджаристом корже. Я сложил кусок вдвое, откусил и одобрительно кивнул.
«Действительно здорово. А вот чай принесли самый дешевый, в бумажном пакетике, ну да и фиг бы с ним.
В общем, чувствую, роют под меня лед. Усиленно роют, бумажку к бумажке подкладывают», — продолжил Шурик, прожевав, — «чтобы все по закону».
«Может, с Мстиславом поговорить?» — предложил я. Мстислав был бессменным помощником главы несущих свет и, соответственно, вторым человеком в здешней резидентуре конторы. Именно он в свое время приложил руку к успешной карьере Ермолова. Мог помочь и сейчас.
«Договорил я»,
— скривился Шурик.
«Мутно все как-то.
Чую, надо запасной аэродром готовить, в бизнес уходить».
Я только вздохнул, подозревая, что предложение приятеля меня нисколько не воодушевит. И точно, тот своей идеей натурально ошарашил.
Есть предложение у хозяина окна отжать, которые с нашей стороны границы находятся, — заявил Ермолов. — Совсем долбанулся? — покрутил я пальцем у виска. — Хозяин тебя с потрохами сожрет. Но Шурик лишь набычился. — С этой стороны границы, — упрямо произнес он. — На территории форта, понимаешь? Я покачал головой. Некогда хозяин пришел в приграничье из другого мира и превратил Северореченск в свое удельное княжество, а форт сделал первым рубежом обороны против исчадий стужи. Сейчас его влияние было уже не столь сильно. И все же связываться с подобным существом я не собирался ни за какие ковришки. — Ты сам подумай! — пустился в уговор Ермолов. Там от 10 до 15 постоянных окон. Прикинь, какой трафик они пропускают, и мы можем забрать их себе. А хозяин, думаешь, он так это спустит? Граница на замке, — рассмеялся Шурик и принялся вытирать руки салфеткой. Не сунется он к нам, я тебе точно говорю, не сунется. Но меня заверения приятеля нисколько не убедили. «Лед, ты и дальше собираешься подработками перебиваться? В контору ведь не вернешься, правильно?»
«Не вернусь».
«Так, может, пора сорвать банк? Надежное дело, хороший доход, стабильность».
«Ну да», — криво усмехнулся я. «Посадить дерево, построить дом, вырастить сына, а то у меня как-то все наоборот». Деревья рубил, дома сжег. «Детей-то хоть не убивал?» — пошутил Ермолов. Я вспомнил малолетнего вампира опасного, будто гремучая змея, и поморщился. «Да как тебе сказать?»
«Все, закрыли тему», — выставил перед собой руку Шурик и отпил кофе.
«В общем, треть трафика от этих окон нам с тобой на двоих. Что скажешь?»
«Скажу, почему только треть?»
«Потому что делиться надо, иначе запросто куском пирога подавиться можно. Так ты согласен?»
Я опустил бумажный пакетик в чашку с кипятком, подержал, вытащил, снова опустил.
«Излагай», — разрешил после недолгих раздумий. Слишком уж заразительной оказалась уверенность приятеля в том, что перехватить контроль над окнами не составит особого труда, да и деньги на кону стояли немалые. Опять же, стабильность. Пусть не дерево, дом и сын, но постоянный доход дорогого стоит. Шурик с явственным облегчением перевел дух, кинул скомканную салфетку на пустое блюдо и сказал. — 8 в цапле встретимся с представителем второго пайщика. Он введет в курс дела. Есть определенные технические сложности, но все решаемо.
— Какой ты загадочный, однако.
— 8 в цапле.
— Буду, — сдался я.
— Зря, наверное. Впрочем, отказаться никогда не поздно. Шурик снял с вешалки короткую куртку с меховым подбоем и вздохнул.
— На службу пора.
— Перетрудился, бедный, — усмехнулся я и в несколько глотков влил в себя остывший чай. «Дрянь, ненавижу бумажный привкус. Никто не чувствует, а меня просто выворачивает, хоть не пей вовсе». «Все, до вечера», — начал подниматься Ермолов, но я его остановил.
«Погоди, запиши мой новый номер».
«Ты их каждую неделю меняешь, что ли?» — фыркнул Шурик.
«Конспирация». Ермолов записал номер и отошел к барной стойке расплатиться за пиццу. А потом двинул на улицу. Я накинул куртку, поправил жезл свинцовых ос, чтобы он не топорщил полу, и вышел на крыльцо вслед за приятелем. Встал там, на верхней ступеньке, достал из кармана шапочку, привычно огляделся по сторонам и вдруг отметил тронувшуюся с места Ниву. Так двигатели прогревали все это время? Странно. Но если это слежка, то имело бы смысл подождать, пока Ермолов отъедет. А раз ждать не стали... Я рванул полу куртки и крикнул. — Саня, падай! Выходцы из патруля исполняют такие приказы на уровне рефлексов. Всем в подкорку въелось, что промедление смерти подобно. Шагавший к своему форду Шурик, как подкошенный, рухнул в раскисший на солнце снег, вжался в него, распластался за бетонным бордюром, и сразу из проезжавшей мимо Нивы ударил автомат. Пули прошили окна внедорожника. Очередь ушла вниз. Перечеркнула переднюю дверцу, пробила колесо и разлетелась осколками наледи, но Ермолова не зацепила, его прикрыл бордюр. Взревел двигатель. Нива резко ускорилась и, оставляя за собой черные клубы выхлопа, понеслась прочь. Я выдернул из петель жезл свинцовых ос, перехватил его двумя руками и утопил гашетку. Оружие задергалось и запрыгало.
Свинцовые шарики большей частью прошли выше машины.
Но один или два прошили заднее окно, и тотчас в салоне хлопнуло. Сыпанули на дорогу осколки стекла. Даже не вильнув, Нива проскочила дом и под визг покрышек свернула на перекрестке. Рычание двигателя быстро удалялось, и стало ясно, что водителя зацепить не удалось. Да и стрелок, скорее всего, не ранен. Взрыв, угодившего в защитное поле амулета свинцового шарика, мог разве что оглушить.
Шурик Ермолов поднялся с земли и с пистолетом в руке присел на изрешеченный автомобиль. Осмотрелся оттуда и уже без особой опаски выпрямился.
«Что за нафиг?» — выглядел здоровяк скорее удивленным и сбитым с толку, нежели напуганным. «Привет от хозяина!» — предположил я, спускаясь с крыльца. «Ерунда!» — отмахнулся Ермолов, пошарил в снегу перед бордюром и продемонстрировал смятую пулю, блестевшую на солнце каплей расплавленного золота.
«Вот ведь суки!»
Я невольно поежился. Отвести спецпули чешуя дракона не могла, и никакой другой колдовской амулет бы не мог, только алхимический ангел-хранитель. А они в форте под запретом. Полоснули бы сейчас по мне очередью и привет. Это не хозяин и не воевода, — решил Ермолов, кинул пулю на капот изуродованного автомобиля и достал чарофон. Это какой-то галимый беспредел. Удачно во всем разобраться, — пожелал я, протер жезл свинцовых ос и зашвырнул его через дорогу в самую середину мутной лужи. «Меня здесь не было». Я уже зашагал прочь, когда Шурик встрепенулся и крикнул. «На вечер! Все в силе!» «Хрен с тобой, золотая рыбка!» — отозвался я и свернул за угол.
Встреча была назначена на 8, и я пришел ближе к 7. В кафе заходить не стал и прогулялся по улице, внимательно поглядывая по сторонам. На первый взгляд все было как всегда, но после утренней стрельбы это особо как-то даже не успокоило. Я потер грудь, лишний раз проверив, на месте ли отводящий пули амулет, дошел до колхозного рынка и набрал там рекламных листовок. Потом начал раздавать их на ближайшем к цапле перекрестке и моментально превратился в невидимку. «Не стою ведь без дела, стену подпирая. От людей не прячусь, а совсем даже наоборот. На виду у всех листовки раздаю». Наприставал с рекламой, прохожие внимания никогда не обращают. Сразу отводят глаза и ускоряют шаг, проходя мимо. В руках у меня оставалась примерно треть от первоначальной пачки, когда на парковку цапли заехал автомобиль Ермолова. Не расстрелянный утром фордовский внедорожник, а новенький RAV4, который он по случаю купил для жены. Или не купил, а подарили. Я не вникал. Хвоста за начальником погранслужбы не было, никто не проехал мимо кафе, никто не припарковал машину в соседнем переулке. Вообще автомобили редко сюда, с Южного бульвара, сворачивали. Все больше телеги на глаза попадались. До поселка Луково рукой подать,
а там много кто извозом и перевозками грузов на жизнь зарабатывает и лошадей держит. На экране вытащенного из кармана куртки чарафона высветилось 19 строк. Я немного поколебался, но все же остался на перекрестке и продолжил втюхивать листовки. Заодно наблюдал за обстановкой, и вновь ничего подозрительного. Разве что китайцы беспрестанно туда-сюда шастают. Ну какое мне дело до китайцев, а им до меня? Не пересекаются наши интересы вообще никак. Когда время подошло к 8 часам, я оставил попытки вычислить представителя второго пайщика, бросил остатки листовок в закопченную урну и отправился в кафе. В свое время водки здесь выпил немало, и кровушки тоже довелось пролить, своей и чужой. Но с тех пор, как заведение выкупили китайцы, бывал в цапле только раз, да и то по делу, поэтому по сторонам смотрел с нескрываемым интересом. На обновленной вывеске замерла изображенная в восточном стиле цапля, под русским названием шли иероглифы. Фасад дома красовался свежей штукатуркой. Окна кафе были закрыты жалюзи. Я пересек парковку, и швейцар услужливо распахнул дверь, но в коридоре навстречу сразу выдвинулась парочка вышибал. Невысокие жилистые китайцы загородили дорогу, и один из них почти без акцента поинтересовался. «Столик заказан?» Я ничего отвечать не стал, лишь стянул лыжную шапочку и склонил голову на бок, ожидая развития событий.
«Столик заказан?»
— повторил вопрос второй парень, который говорил по-русски куда хуже напарника.
«Нет?»
«Это проблема», — широко улыбнулся я в ответ. Китайцы напряглись. Голливудской красотой моя улыбка похвастаться не могла, да и когда подобные люди улыбаются, обычно ничем хорошим это не заканчивается. Но прежде чем вышибалы нашлись с ответом, из зала выбежала низенькая официантка и что-то быстро-быстро затараторила по-китайски. Парни послушно расступились в стороны, освобождая мне дорогу.
— Уважаемый гость, идите за мной, — попросила девушка.
Я в ответ на такое обращение только хмыкнул, но стоять столбом не стал и зашагал за официанткой, а когда та привела меня к гардеробу, спросил. — Это обязательно?
— Обязательно, — кивнула китаянка.
Стянув перчатки с озябших за время блуждания по улице рук, я убрал их в карман, туда же сунул шапочку, переложил чарафон в брюки и передал куртку лосоватому старичку-гардеробщику. Взамен тот выдал мне деревянный жетон. На одной его стороне была выжжена цапля, на другой — цифра 7. Оправив фланелевую рубаху, я глянул на себя в зеркало. Убедился, что ничего не топорщится из-за засунутого сзади за ремень брюк кольта, и вслед за официанткой спустился в основной зал. Как и в последний мой сюда визит, просторное помещение было разделено на части, свисавшими с потолка ширмами, а у низеньких столиков вместо стульев лежали циновки. Дымившиеся тут и там палочки наполняли воздух ароматом благовоний. Запаха табака совсем не чувствовалось, но курили прямо в зале, я заметил пепельницы. По проходу меж циновок мы дошли до задней стены, и там официантка распахнула передо мной неприметную дверь. В просторном кабинете на самом обычном диванчике за самым обычным столом сидел Ермолов, да и в остальном обстановка была напрочь лишена малейшего намека на китайский колорит. Под потолком люстра, на стенах фотообои, не хватает только бильярдного стола. Шурик оттянул рукав свитера, взглянул на часы и усмехнулся. — Точность, вежливость королей? — Типа того, — подтвердил я, уселся напротив приятеля так, чтобы видеть входную дверь, и предположил. — Пацанский кабинет?
— Типа того, —
моими же словами ответил Шурик и многозначительно покрутил пальцем в воздухе. «Просто ужинаем, дела не обсуждаем». Я намек понял и постучал по пустому столу. «Воздухом питаться будем».
После этого достал заткнутый за ремень кольт и принялся накручивать на него глушитель.
— Это лишнее, — вскинулся Шурик.
— Утром тоже лишнее было, — напомнил я, положив пистолет рядом с собой на диван и накрыл оружие подушечкой. Ермолов поморщился, но спорить не стал. Вместо этого дернул свисавший с потолка шнурок. Вскоре дверь распахнулась, и в кабинет вошла давешняя официантка.
— Что будете заказывать? —
спросила китаянка.
— Утку по-пекински,
— не глядя в меню, сказал Шурик.
— А пока готовится, несите пару порций лапши и хлеб. — Пиво, водка, настойки.
— Водку, — решил Ермолов.
— Графин?
— Бутылку, нераспечатанную. — И чай, — попросил я.
— Зеленый, черный, пуэр?
— Черный, обычный черный чай. Когда официантка вышла, Ермолов откинулся на спинку диванчика и поинтересовался. — Как тебе заведение? — Первый класс, а?
— Хорошее заведение,
— подтвердил я и после небольшой паузы добавил. «Если ты платишь». Шурик заржал. Почти сразу принесли лапшу и водку. Мы выпили и принялись за еду. «Что со стрельбой?» — спросил я некоторое время спустя. «Неву нашли у Красного проспекта. Стрелки ушли. Крови в салоне не было. Зацепок никаких. Кто тебя в расход пустить хотел, есть предположение?» «Ни малейших». — покачал головой Ермолов, посмотрел сначала на часы, затем на бутылку и вновь разлил водку по стопкам. Но выпить предлагать не стал, вместо этого подмигнул. — Пока для антуража пусть постоит, а для запаха мы уже выпили. Я отодвинул от себя пустую миску и понимающе улыбнулся. — Маленькие хитрости переговорного процесса. — Ну а как без этого?
— Не доверяешь партнерам?
— Было б странно, — буркнул Шурик.
— Тоже верно.
Наполнив чашку из небольшого чайника, я сделал осторожный глоток и спросил. — Не боишься без охраны ездить?
— Боюсь, — признал Ермолов.
— Но отменю встречу, посчитают слабостью. Нельзя, съедят. Он оттянул рукав и показал охватившие запястья алхимический амулет. «Подстраховался вот, выбил разрешение на Архангела.
Отличное у тебя.
У нас, партнеры!» — проворчал я, и в этот момент распахнулась дверь кабинета. Вместо официантки внутрь шагнула зеленоглазая девушка, стройная, высокая и светловолосая. Белая водолазка соблазнительно обтягивала немалых размеров грудь. Высокие ботфорты доходили почти до мини-юбки. На губах играла легкомысленная улыбка.
— Мальчики, а можно я у вас подымлю?
— спросила незнакомка, прикрывая за собой дверь. Я радушно улыбнулся в ответ и опустил руку к убранному под подушку пистолету. Оставаясь у меня на голове волосы, они бы сейчас точно встали дыбом. К нам пожаловала ведьма. Самая настоящая валькирия из Лиги, уж я таких навидался.
— Конечно, присоединяйся,
— разрешил Шурик, толчком отправляя пепельницу на противоположный край стола.
— Заждались уже.
Я убрал большой палец со спицы курка и вытащил руку из-под подушечки, оставив лежать пистолет на диване.
— Вы сама галантность,
— обворожительно проворковала ведьма, выставляя на стол небольшую хрустальную пирамидку. «Александр!» Доносившаяся из основного зала музыка стихла. В ушах зазвенел тонкий противный писк. Волны, расходившиеся от амулета колдовской энергии, ощущались буквально физически.
«Полагаю, нас теперь не подслушат», — предположил я.
Ведьма перевела на меня взгляд зеленых глаз. Слишком уж внимательный, словно сверялась с полученным от кого-то описанием. Потом протянула руку.
«Яна!»
Я привстал с дивана и осторожно пожал ее тонкие пальчики. «Александр». Представился не кличкой, а именем, полученным при рождении.
«Ой, как здорово!» — рассмеялась девушка. «Два Александра! А можно я сяду между вами и загадаю желание?»
Шурик недовольно поморщился и ответил уже без всякой галантности.
«Сядешь позже, если захочешь».
Яна опустилась на свободное место и закинула ногу на ногу.
«Желаете перейти к делу?»
«Было бы неплохо», — кивнул Ермолов, задумчиво вертя в пальцах рюмку с водкой. То ли прикидывался подвыпившим, то ли просто старался лишний раз на ведьму не смотреть.
«Если сразу к делу», — улыбнулась Яна, — «то у нас все в силе. Надеюсь, у вас тоже».
«Мы же здесь», — пробурчал Шурик.
«Но не все зависит только от нас. Есть еще один партнер».
«И?»
«Он даст окончательный ответ завтра», — сообщил Ермолов.
«Будет очень досадно упустить такую возможность», — отметила ведьма и грациозным движением поднялась с диванчика. «Но я в вас верю. Я верю, что все получится».
«Стой!» — подался вперед Шурик. «Что с картой?»
«Будет окончательный ответ, будет карта», — ответила Яна и забрала со стола хрустальную пирамидку, от которой по доскам уже начал расползаться иней. Шум в голове сразу стих, зубы перестало ломить.
«До встречи, мальчики!» — звонко рассмеялась ведьма и, театрально покачивая бедрами, покинула кабинет.
Ермолов беззвучно выругался и опрокинул в себя рюмку водки. Я выпил вслед за ним и ухмыльнулся.
«Теперь понятно, чего твоя жена с детьми к родителям зачастила. Они опять в волчьем логе, да?»
«Фигня!» — отмахнулся Шурик. «Никогда на ведьм не тянуло!»
«Я видел, как тебя на нее не тянуло», — хмыкнул я и поморщился.
«Ладно, а теперь серьезно. Что это было вообще? И на кой ляд ты меня сюда притащил?»
Ермолов молча разлил по рюмкам водку, но я сбить себя с толку не дал и потребовал объяснений.
«Рассказывай».
Шурик поскреб щеку и задумчиво пробормотал.
«Побриться надо».
«Саня! Да не кричи ты, не кричи, не все так просто».
Я выругался.
«Вот нисколько не удивлен».
Ермолов посмотрел на рюмку, но пить не стал и отставил ее на край стола.
«Ладно», — вздохнул глава погранслужбы, — «давай тогда с самого начала».
«Да уж хотелось бы».
«Но не здесь».
В этот момент принесли утку, и в любом случае пришлось прерваться. Ужинали молча, особо даже не глядя друг на друга. Под конец я не выдержал и залез Шурику под шкуру.
«Так что у тебя с Яной?»
Ермолов в сердцах бросил вилку на тарелку и заявил.
«Ничего у меня с ней нет, а мои в волчьем логе для безопасности, понял? Монастырские с понятиями, они ни от кого беспредела не потерпят. И слово держат».
«Договорился?»
«А-а,
но на ведьму запал».
«Тьфу на тебя, лед, не было у нас ничего. Хочешь, сам приударь?»
Я отодвинул тарелку с костями и веско произнес.
«Я просто хочу знать, какой головой ты думал, когда подписывался на это дело. Верхний или нижний? Это важно».
«Хорош мне мозг канифолить», — разозлился Ермолов. «Пошли, на улице поговорим».
Мы покинули цаплю, но в машину садиться не стали и расположились на скамейке у парковки. Оттуда прекрасно просматривались и тротуар, и проезжая часть.
«Ну что там у тебя?» — спросил я.
«Я сюда немного раньше тебя угодил. В приграничье, в смысле».
Издалека начал Ермолов.
«Еще поисковиков застал».
«Я тоже застал». Поисковики проверяли наиболее вероятные места провалов из реального мира и зарабатывали продажей обнаруженных там вещей. Дело это было муторное и непростое. Точки переходов не отличались стабильностью. Для их обнаружения требовался человек с чутьем, вокруг которого избивалась ватага. И в отличие от кондукторов, через границу поисковики ходить не умели. «Застал?» — удивился Ермолов. Сунул руку под шапочку и почесал голову. «Ну ладно, помнишь, как они кончили?» «Вырезали их всех. Люди хозяина постарались». «А почему? Знаешь?»
«Я знал. Хозяин всех кондукторов под себя подмял. Конкуренция ему была не нужна». Шурик только усмехнулся и достал из кармана фляжку. «Притормози», — потребовал я. «Развезет нафиг, а тебе еще домой ехать».
«Да ладно», — отмахнулся Ермолов, но все же засомневался и вздохнул.
«Думаешь, не стоит?»
«Точно не стоит».
«Будешь?»
Я отказался и напомнил о поисковиках.
«Так почему их вырезали?»
«Они стали опасны», — ответил Шурик.
«Места переходов упорядочивались и сгруппировались вдоль границ. Появились окна, поначалу спонтанные и нестабильные, затем и постоянные. Поисковики рано или поздно отыскали бы все точки, затем бандиты поделили бы их между собой и начали трясти кондукторов».
«Ясно. Тогда чего хозяин взбеленился?»
«Да неважно», — отмахнулся Ермолов. «Главное, что значительная часть окон жестко привязана к одному конкретному месту.
В основном это окрестности границы, самая глухомань. Вывозить товар оттуда — настоящая проблема. Зато никто в дела не лезет».
«И?»
«Есть карта с примерным расположением окон».
«Карта? Откуда она у Лиги?»
«Понятия не имею», — сознался Шурик. «Но что-то такое у них точно есть».
Я задумался.
«Это они на тебя вышли?»
Ермолов замялся, но признал. «Так и было. Насколько я понял, на карте отмечены только районы. Сами окна придется искать. И для этого нужен ты».
«Шурик, ты вообще охренел? Ты продал меня Лиге? А это были смотрины? Правильно понимаю?»
«Это взаимовыгодная сделка». Я вскочил на ноги и, не находя слов, затряс рукой.
«Вот ты, блин! Вот ты олень! Шурик, ты олень! С ними нельзя вести никаких дел, просто нельзя!»
Ермолов поднялся со скамейки и не сильно толкнул меня в плечо.
«Успокойся, там у них кое-какие подвижки случились. Это пока просто не афишируется. Вроде как нашли своеводы общий язык».
«Офигеть, ты меня успокоил».
«Своеводы они замирились, но части доходов лишились, так что этот проект для них крайне важен. А самостоятельно они окна вычислить не могут. Или могут, но это очень много времени займет».
«А ты не думал, что мы просто сделаем для них грязную работу?»
«Я сделаю».
«Такой кусок им при любом раскладе не проживать. Для этого и понадобится консорциум», — уверил меня Шурик. «Я вообще не уверен, что в деле вся Лига, а не две-три ведьмы из внутреннего круга, или как там у них верхушка называется».
«Вот ты подогнал проблем».
«Прорвемся!» — усмехнулся Ермолов.
«Слушай, а чего вы к хозяину прицепились? Свободных окон нет, что ли?» Шурик поморщился.
«Есть, но большинство окон вдоль границы расположены в самой глухомане. Ни подъездных путей, ничего. Где-то можно подобраться, но это одно-два окна, эффект не тот».
«А, — сообразил я, — а на юге вдоль границы трасса город Северореченск идет».
«Именно»,
— подтвердил Ермолов и направился к машине.
«Лиги отходят треть, еще треть нам, а остальное?» — спросил я, зашагав следом.
«Нет,
Лиги половина, а не треть. И сколько остается? 20%? 17%? Это кому?
Ермолов пожал плечами.
Группе поддержки. Что-то пойдет в неофициальные фонды патруля и погранслужбы, что-то на взятки и откаты. Думаешь, у хозяина своих людей в форте нет? Да полно. С кондачка такие дела не решаются. Не прикроем тылы, головы оторвут и скажут, что так и было. Вот ты порадовал. Все будет в лучшем виде. Завтра, в первой половине дня, с Гельманом встречаемся. Будь готов, к 10 скину сообщение.
Гельман нам зачем? Он же только заместитель, а патрулем твой Тополев командует. Или уже не уверен, что Тополев твой человек?
Со Стасом нормально все. Просто определенные схемы на Гельмана завязаны. Без него никак.
Как скажешь.
Все, до завтра.
Ермолов забрался в автомобиль, вывернул с парковки и укатил по направлению к Южному бульвару. Я немного постоял, но никто не сорвался с места и не поехал вслед за ним. Тогда я вздохнул и зашагал домой. На душе было неспокойно.